жизнь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Дистанция жизнь». И сегодня с вами буду я, Матвеева Валерия, Симашкина Люда.
Всем привет!
И Игорь Качкарев.
Здравствуйте!
И сегодня мы будем с вами говорить о Божьей воле. Но для начала я бы хотела вам задать один вопрос. Я думаю, что не так много времени прошло, так что вы должны вспомнить, как вы учились в школе.
У меня всегда были хорошие оценки, никогда не было троек.
Ну, тебе нравилось учиться?
Нет, до сих пор не нравится.
А почему тебе не нравилось учиться? Сам процесс или одноклассники не нравились?
Сам процесс обучения не нравится.
Ну, я, в общем, тоже училась без троек всегда. В принципе, процесс обучения мне очень нравился. И я так, когда пошла в школу, мне там мама пыталась помогать мне делать уроки, и она так прям с таким рвением относилась к этому, она хотела мне так помочь. А я так первый раз, когда пришла, села за стол, мама пришла ко мне, тоже рядом села. Говорит, давай я тебе помогу. Я говорю, нет, мама, иди, говорю. Если мне надо будет, я тебя позову. И с тех пор я, в общем, сама все делала.
А тебе нравилось узнавать что-то новое?
Мне редко что-то такое рассказывали, что мне было действительно интересно. Я в основном приходила на уроки и... как слушала, потому что я знала, что я должна слушать. То есть у меня не было особенного желания ходить в школу.
Игорь, тебе тоже было вот неинтересно узнавать ничего нового?
Интересно было. Просто неинтересно было учиться. Хотела сразу все узнать и идти работать. Такое желание было.
А я первые 3 класса, я помню, что я училась не лучше всех. 4-ки были, 3-ки были. Ну, не блестяще, конечно, но и не хуже всех. Я помню, что папа меня очень дрессировал, там, таблицу умножения, я там рыдала, ее учила, а он прям ставил меня перед собой, давай, рассказывай, и как это было мучительно, просто терпеть не могла таблицу умножения. Ну, потом в какой-то момент все стало немножко лучше. Вот что я помню про себя, то, что те предметы, которые мне нравились, мне казалось, что учителя только мешают процессу обучения, то есть они говорили, нужно написать сочинение, и вот давали шаблон какой-то определенный, то есть нужно так написать вступление, нужно так написать окончание, и они не давали никакого прям полета фантазии. А мне так хотелось сделать все самой. И вот да, я всегда была очень самостоятельной. Мне кажется, вот как ты, Люда, не любила, когда со мной кто-то возится. Если делать, то сама. Если не делать, то совсем не делать. А вам никогда не казалось, что учителя как будто глупее вас? Ну, то есть вы приходите на какой-нибудь предмет, и у вас такое чувство, что вот вы уже профи в этом. А учитель, он рассказывает по 5 раз одно и то же.
Я помню, у меня было такое, когда я уже училась в 11 классе и стала посещать разные курсы, готовилась к поступлению. Я, значит, усиленно занималась химией. И когда я приходила в школу на уроки химии, учительница начинала что-то объяснять, то, что я уже 10 раз слышала до этого. Мне казалось, ну что она такие глупости вообще рассказывает? Это в детском садике, наверное, все знают.
У меня сестра училась на 2 класса старше меня. Мама занимается с ней, я с ними сижу. И вот я когда пришел в школу, я уже почти все знал, что сестра проходила. Мне казалось, что я такой умный, зачем я здесь нахожусь? Надо сразу в 4-й класс идти. Вот.
Я просто к чему все веду. Мне кажется, что когда учишься, очень важно, с каким настроем ты приходишь учиться. Если ты приходишь, и ты ждешь, что вот сейчас ты узнаешь что-то интересное. То есть у меня была такая учительница по истории. Я помню, что я приходила, очень ждала этого урока, потому что, ну, даже если она поставит 2, но я знала, что сейчас она что-нибудь такое интересное расскажет. И я сидела, просто такое чувство, что с огромными ушами, и так хотела слушать это, так мне казалось, что это будет интересно. Даже если она рассказала что-то не особенно интересное, или она вообще ничего не рассказывала, просто сам настрой он был такой, вот именно получать информацию.
Мне кажется, очень многое зависит от того, как ты воспринимаешь учителя. Вот бывает, когда молоденькие какие-нибудь учителя, и ты думаешь, что они еще не очень много знают, и приходишь, думаешь, ну, сейчас что-нибудь там мне расскажут, ну, навряд ли это будет интересно. А вот когда сейчас в институте у нас есть преподаватель, он такой уже почтенных лет, мужчина, профессор, он известен по всему миру, и когда ты приходишь к нему на лекцию, ты просто сидишь и с раскрытым ртом просто слушаешь, что же он тебе расскажет, и ты потом бежишь и делишься обязательно с кем-нибудь, что он тебе рассказал, там, что это что-то очень интересное.
Я думаю, что мотивы не только в учебе. Я думаю, даже в нашей жизни, когда ты приходишь на какой-нибудь, например, праздник, если ты думаешь, что, о, вот, мне не понравится, то так все и проходит. А если ты приходишь, вот, праздник, все, надо повеселиться, провести хорошее время, тогда так все и проходит. И даже если взять на работу, когда идешь, если у тебя плохое настроение, вот опять работать, опять вот надо одно и то же делаешь. А иногда приходишь, надо работать, там вот столько всего интересного, можно всего много узнать, тогда и проходит так. И в жизни так, если ты живешь и у тебя есть желание жить, что-то делать, так и получается в жизни, что ты по жизни идешь, горишь так, и тебе интересно жить получается.
Я просто еще хотела все свести к тому, что очень часто, когда мы приходим в церковь, да, то есть мы же учимся не только в школе, мы учимся, в принципе, всегда по жизни, и Бог нас тоже чему-то учит. И иногда, когда мы приходим в церковь, мы смотрим, ну вот, сейчас он будет читать проповедь, мне так не нравится, как он читает проповеди, и, ну, я лучше посплю эти полчаса собрания. А вот следующий проповедник, он очень здорово читает проповеди, и вот его-то я как раз очень хорошо послушаю. И в итоге ты, в принципе, выбираешь за Бога, в какой проповеди он тебе откроет что-нибудь, а в какой нет. Хотя, в принципе, Бог тебе может сказать через любого проповедника, и в любой проповеди он может тебе открыть что-нибудь новое. Но ты уже целенаправленно, ты слушаешь только одного человека, а второго не слушаешь.
Порой бывает, вот говорит проповедь, проповедник, ты это уже знаешь, ну вот эту тему, которую он затрагивает, уже как-то неинтересно, скучно, ты уже начинаешь на все отвлекаться, с кем-то начинаешь разговаривать. Ну сейчас вот такой период жизни, что я стараюсь приходить, у меня настрой такой, что я что-то получу. Но порой бывает, что потом этот настрой куда-то улетает.
Ну, у меня вот буквально недавно было такое, ну, я пришла, у меня как-то не было настроения особенно, и еще получилось так, что первая проповедь, я на нее опоздала, и был какой-то новый проповедник, которого я до этого не видела никогда, вот, его было плохо слышно. И уже из-за того, что его было плохо слышно, и у меня было такое настроение, мне вообще не хотелось ничего слушать. Я сидела, тоже постоянно отвлекалась, искала с кем поговорить там. Но потом я все-таки поняла, что я, в общем, не права. Пыталась сосредоточиться, и так и не получилось. Я всю эту проповедь пропустила так, мимо ушей. Но потом уже на вторую проповедь я так собралась, решила взять себя в руки и, в общем, ее выслушала. Но все равно вот из-за того, что у меня был такой настрой изначально, когда я шла в церковь, я ничего для себя такого не получила, того, чего хотела. Ничего мне такого не открылось особенно. Такое бывает. А иногда действительно приходишь, и тебе даже в том, что ты уже слышал какие-то места, которые ты уже много раз читал, все равно ты видишь что-то новое, и Бог что-то вот говорит, то, о чем ты раньше даже не задумывался.
У меня еще такое бывает, когда я чего-то прошу у Бога. То есть, да, иногда я молюсь Богу и чего-то прошу тоже с каким-то определенным настроем. Помните, место было в Библии, что если вам хватит веры, то вы можете даже передвигать горы. И я помню, что в «Братьях Карамазовых» там был какой-то такой момент, что вот сколько бы веры не было, это была какая-то загадка, по-моему, одного из братьев, сколько бы веры не было, все равно ты никогда не сможешь сдвинуть горы. И я очень долго думала об этом, потому что, ну, правда, ну, нормальному человеку не под силу сдвинуть горы, ну, никак вообще, это просто невозможно. Но это было, во-первых, образное, то есть, когда ты просишь у Бога, например, я хочу сдвинуть горы, ты все равно, ты уже знаешь, что ты этого не сможешь сделать. То есть ты уже знаешь, что ты просишь что-то невозможное. И это было просто образное выражение, но если бы ты в это 100% поверил, ты бы, возможно, сделал это. То же самое иногда мы молимся, и мы уже иногда целенаправленно знаем, что этого 100% не случится, что это невозможно. А иногда мы, например, просим у Бога и не оставляем ему выбора. Мы просим чего-то очень узконаправленного.
Такая была история, опять же, связанная с учебой. Я решила, что я хочу быть врачом. И я решила, что я хочу поступить не в какой-нибудь медицинский вуз, а именно в определенный. И я стала молиться о том, что я вот хочу попасть в первый медицинский. Когда мне даже говорили, что там, ну, может, ты пойдешь туда учиться, я говорила, нет, ни за что, я туда не хочу, там, мне там не нравится. Я подала в результате документы в 7 вузов, и в некоторые подавала, в которые я как бы 100% знала, что я не хочу там учиться. Но я на всякий случай подавала, что вдруг я не попаду туда, куда хочу. И потом в результате, когда уже написали ЕГЭ, все было решено, там сколько у кого баллов, я увидела первые списки, и у меня просто было такое состояние ужаса. Меня, наверное, объял, когда я все это увидела, потому что я увидела, что я поступила только в один университет, и то, в котором я не хотела учиться 100%. И плюс еще, когда я пришла туда, оказалось, что я попала и не на ту специальность, на которую я хотела. Я после этого могла бы заниматься военной техникой, производством военной техники. Мне вообще это было несовместимо с моим внутренним миром, как это я буду заниматься изготовлением военной техники. И просто я начала плакать, и я сказала Богу, что я просто... я не знаю, что мне делать, я ничего не могу в этом изменить, потому что вот факты передо мной, что я никуда больше не поступила, я не могу никуда пойти и сказать, что возьмите меня, потому что я хочу. И мне пишет моя одногруппница: ты вот прошла там в педиатрическую академию. И у меня такая сразу же радость, я думаю, вот, я в медицинский прошла, я так хотела быть врачом. И я поехала, там сама узнала, я действительно прошла туда, подала документы и уехала отдыхать. Но при этом у меня почему-то осталась какая-то уверенность, что я буду учиться в первом меде, куда я хотела изначально поступить. Когда мы уже возвращались обратно домой, мы приехали очень поздно, и вдруг мне позвонили оттуда, из университета, спросили, поступила я куда-то или нет. Я сказала, что я поступила, и, в общем, эта женщина кинула трубку. И я так стою вообще в шоке, не понимаю, что произошло и зачем мне вообще звонили. Я говорю: мама, вот мне звонили из первого меда, спрашивали, где я учусь, поступила я куда-то или нет. Она говорит: ну, и что-то спросила, есть у них еще свободные места? Я говорю: нет, я не успела. Она говорит: ну, давай я позвоню. Я говорю: ну ладно, звони. Мама позвонила, спрашивает, говорит: у вас есть еще вот бюджетные места? Она говорит: ну да, есть, но вот вы должны принести документы до 11 утра завтрашнего дня. А мне для этого надо забрать, получается, документы из другого университета, и там приемная комиссия открывается только в 11 часов. И я понимаю, что это нереально. И у меня опять же такая вот, ну, какая-то паника. Я думаю, как так? Вот я могла поступить, и я не поступила за то, что я не успела забрать документы. И она потом перезвонила еще раз, секретарь, и говорит: ладно, я подожду вас там до 12 часов, и если что, звоните, я там еще останусь, подожду. И мы все, забрали документы, приехали, отвезли туда, и я вот так вот поступила. Я потом еще несколько дней не могла поверить, что так вот Бог все сделал. Но, наверное, Бог мне вот послал такое испытание, чтобы научить меня доверять Ему, и, наверное, Его воля совпала с моей. Иногда бывают намного серьезнее решения в нашей жизни, которые нам надо принять. И, допустим, то же самое, когда мы выбираем спутника жизни. Мы можем просить кого-то конкретно, что Бог, вот пошли мне именно этого человека в мужья. И вот потом, как ужасно, когда ты попросил сам, просила, молилась о том, чтобы Бог послал именно этого человека в мужья, и потом оказывается, что совсем не тот, о ком ты всю жизнь мечтала, и потом всю жизнь придется с этим человеком жить, и ничего ты уже не сделаешь, придется терпеть. Ну, это, по-моему, очень-очень страшно.
Я вспомнил как раз случай с поступлением связанным, когда я жил в Владикавказе. Я сдавал экзамены и готовился в поступление в один университет. Ну, считается самым престижным у нас на Северном Кавказе, вот. И я Бога просил, чтобы он именно туда вот. Я хочу туда поступить, и Бог благослови. И готовился усиленно, все. И сдал экзамены, все, и уже поступил туда, да. Я думаю: о, это Божья воля, все классно, так я уже учусь, все, слава Богу. И в итоге я забираю туда документы и еду в Санкт-Петербург. Несмотря на то, что я просил, и, можно сказать, Бог дал это, Он повел меня совсем другим путем.
У вас есть какая-нибудь заветная мечта, о которой каждый вечер вы просите у Бога, стоя на коленях? Надеюсь, что есть. Потому что как скучно было бы жить, ничего не ожидая. А как думаете, нравится ли ваша мечта Богу? И почему она еще не исполнилась? Как важно доверить Богу каждый уголочек своей души, пустить его в дом хозяином, отдать ключи и разрешить спать на своей кровати, есть все в своем холодильнике или гостям, когда нужно разрешение, чтобы взять стакан воды. Очень часто мы видим вещи такими, какими хотим их видеть, а не такими, какие они есть на самом деле. Наш ум часто бывает настроен только в одном направлении и заблокирован во всех остальных. Как хорошо, что Бог видит полную картину, включая будущее, со всеми возможными последствиями. Именно поэтому так легко и смело Ему можно доверить любой вопрос. Именно поэтому Он очень хочет быть хозяином вашей жизни.